Глава четвертая. Рождество. Рождество на Руси традиционно считалось одним из самых главных праздников. Хозяева к нему непременно самым тщательным образом убирали избу, мылись сами в бане, стелили чистые половики и скатерти. К этому празднику припасали новую одежду и обувку, которую и одевали перед самой заутренней службой в храме. В России-матушке этот день проходил под звон церковных колоколов, и сопровождался он массой всевозможных традиций. С утра ни в коем случае не пили простой воды, дабы потом целый день не мучиться жаждой. Ножки стола обязательно между собой связывали, чтобы скотина от хозяев не убегала. Под страхом напасти и всяческих бед ни в коем случае ничего не сгибали, не плели и не шили. Во дворах крестьянские семьи жгли и соломенные стога. Все домочадцы стояли вокруг и в благоговейном молчании ожидали, пока солома в них не сгорит полностью. Ведь по древнему поверью умершие души предков в это самое время приходят к родовому огню, зажженному их потомками, чтобы с ними погреться, и несут они своим живым родичам всяческие блага и плодородие. Днем после утреннего богослужения священники обходили дома своих прихожан и славили Христа, прося для людей милости у Господа. Традиции церковные в этот день тесно пересекались со старинными старославянскими, хотя многие древние, пришедшие из глубины веков, обычаи официально, мягко говоря, конечно же, не приветствовались. Но праздник есть праздник, и власти закрывали на все это глаза. Пусть народ отдохнет и повеселится, ведь впереди у него было работы, как говорится, непочатый край. До самого крещения на святках шли колядки, гадания, обильное угощение и большое веселье. В армии войсковое начальство тоже это время давало возможность отдохнуть и попраздновать военному человеку. Лишь бы все это было под контролем, без чрезмерного пьянства и дури. Провиантмейстеры выдавали повышенный порцион для солдатских артелей. В полковые кассы из казны спускалось жалование по представленным спискам личного состава. Далее уже деньги распределялись по ротным писарям, которые и вели его непосредственную выдачу всему рядовому и унтер-офицерскому составу. Жалование у солдатиков было небольшим. За многое у них вычиталось. Приличные суммы откладывались в артели, но на то, чтобы погулять рождественские праздники, все равно всем хватало. — Так, Яшин Иван Федорович, рядовой 6-го отделения 3-го Плутонга! — зачитал фамилию из лежащего перед ним списка ротный писарь Осипов. — Емельян Архипович, ну чего ты? Приглашай сюда своего солдата. — Все, этот у вас самый последний по всему списку Плутонга. Унтер Сорокин выглянул из двери, где проходила выдача жалования, и громко выкрикнул. — Ванька, а ну, давай сюда поскорее беги. Чё ты там у этого плетня жмешься? Все наши уже деньгу свою получили, один ты только остался. Невысокий худенький егерь робко переступил порог и встал возле стола, за которым сидел писарь и командир полуроты.
«Так, Яшин, ты у нас без года неделя в егерях, только вот недавно из пехотного полка сюда перешел. Потому не удивляйся, что тебе меньше, чем всем другим, жалование получать», — важно пробубнил Павел Фомич. «Позже, после всех этих праздников, ко мне зайдешь. Прошение с тобой мы составим, дабы твои остатки от жалования в Ингермаланском пехотном суда бы к нашей выдаче передали. Вот он, твой руб-70. Это уже за саму егерскую службу тебе к выдаче причитается».
И писарь выложил перед рядовым большой серебряный кругляш с профилем императрицы, полтину и еще 2 гривенника. «Расписывайся вот здесь». И он, поставив на разлинованном листе со столбцом фамилии жирную галочку, вложил обмакнутое пищей перо в руку рядовому. Ваня долго сопел и, наконец, прицелившись, нарисовал жирный крест.
умудрившись его еще при этом размазать и поставить рядом большую кляксу.
«Да ёшки-матрёшки! Эки же ты уволень, Яшин!» — в сердцах бросил Осипов. «Весь канцелярский формуляр мне разом попортил!»
«Да ладно! Он ведь грамоте-то не обучен, Фомич! Ну чего ты ругаешься?» — усмехнулся Хлебников. «Ничего. Совсем скоро и полгода не пройдет, не хуже прочих будет свою фамилию напротив в столбце формулярного списка выводить. Правда ведь, Яшин? Будешь грамоте со старанием теперь учиться?»
«Так точно, ваше благородие!»
— громко гаркнул Ванька.
«Виноват! Буду стараться!»
«Ну, вот видишь. Все такими, как он, раньше были, а сейчас даже и прошение многие могут самолично на гербовый составить. А кое-кто даже и простейшую съемку местности делать обучился. Всему свое время, и этого тоже всему научим. Ступай, ступай, Яшин!»
«И дай-то бог!» — согласился писарь, присыпав песком из посудинки
чернильную кляксу и размазанный крест.
«Все, ваше благородие, с третьим плутонгом мы закончили. Последний теперь, четвертый у нас только остался. А потом только оружейники и тыловая группа. Может, сразу закончим, чтобы нам до ужина потом не возиться?»
«Давай», — махнул Славка. «Емельян Архипович, с твоими у нас все», — обратился он к стоящему у входной двери унтеру. «Зови себе на смену Зотова. Пусть теперь он своих егерей на получение жалования представляет. А ты, как мы и обговаривали, проследи, чтоб порядок в плутонге был. Сам ведь разумеешь, деньги выплачены немаленькие. Многие из старичков хорошие премиальные за последние бои получили».
«Так точно, господин прапорщик», — кивнул понимающий унтер-офицер. «Не извольте беспокоиться, мы вас не подведем». И по кивку офицера вышел за дверь. «Зотов! Зотов! Матвеич! Иди давай в избу быстрей! Тебя там их благородие зовут, своих представлять на жалование будешь!»
Донесся его крик уже с улицы. Алексей второй день готовил свою форму к высокому приему. Пришлось существенно потратиться, дабы привести ее в надлежащий парадный вид. Вроде все в ней было в порядке после того, как он забрал ее от городского портного, но чего-нибудь да находилось, что-нибудь да требовало особой подгонки или поправки. На завтрак обеду в лучшей ресторации города бульон уже за Гастара главнокомандующий 1-й Дунайской армии генерал-фельдмаршал Румянцев Петр Александрович давал большой прием, и капитан-поручику Егорову было предписано там все непременно быть. Дело это было нешуточное. На такие мероприятия чином ниже подполковника не приглашали, а тут какой-то обер-офицеришка, командующий егерской ротой. Но на то были свои причины, и о них Лёшка уже догадывался.
«Ваше благородие, мундир наглажен, сапоги начищены и смазаны, чикчиры, штаны, мы как следует навахрили», — докладывал Потап Савельевич. «Завтра еще раз все пуговицы до блеск натрем, чтобы они огнем на мундире горели, и вы у нас краш-лябовых генерала будете. У парика тоже к обеду букли накрутим и кос как надо наем выправим». «Ваше благородие, извините, что встреваю. Тут вот еще какое дело».
Карпыч, откашлившись, мялся у порога.
«Ребят, слышали, что у вас особенный генеральский прием назначен на завтра. И вот передали через меня вам кое-чего. Хотели вроде как к вашим аменинам все вот это придержать, так зачем ж тянуть тепереча?»
«Чего там такое?» Алексей с интересом посмотрел на переминающегося с ноги на ногу старшего унтер-офицера своей роты.
«Да вот это тут, вы же с их высокоблагородиями и с их превосходительствами будете в одной зале перед самим фельдмаршалом стоять. Они-то, чай, там все расфуфырятся в золоте, да еще и в шелках богатых. А у вас-то, у нашего командира, зато вон чё будет. И вовсе даже не хуже ихнего.
И он с важностью достал из-за пазухи своего мундира какой-то матерчатый сверток. Лёшка развернул шелковый, расшитый золотом платок из тех, что высокие османские сановники повязывают поверх поясного ремня. В его руках был темно-дымчатый, с красивым голубоватым отливом, почти что черный волчий хвост. Этакая необычная расцветка меха была крайне редкой. Один лишь раз видел Лёшка именно такой на голове у командира элитной османской гвардии в виде его восточной шапки Малахая. «Сбеслы!» И он пристально посмотрел в глаза Карпычу.
«Так точно, ваше благородие!»
— утвердительно кивнул тот.
«От Гирсова, когда мы у реки их тысячу на себе держали, наши лучшие стрелки того волчьего генерала с его знаменосцем с их лошадей сбили. Ну вот. А наши ребятки уже после боя, когда трофеи на поле собирали, так там, видать, и натолкнулись на вот енту его шапку, да на такой вот еще богатый платок. Вы уж не побрезгуйте, примите их подарок, Алексей Петрович».
Лёшка мял пальцами шикарный мех. Действительно красивый и редкий был волчище.
«Ладно, Иван Карпыч, конечно же, я беру. Буду с ним на парадном мундире перед генералами красоваться. Нашивайте его на мой картуз, братцы».
Обстановка в ресторации «Бульон» француза Жозе Гастара была шикарной. Все стены здесь были задрапированы штофом, шелковой тканью с рисунком. Каждый из больших и малых залов и даже просто из небольших комнаток имел свою, не повторяющуюся в других помещениях, расцветку. В большом зале, там, где сейчас стоял Алексей, на стенах был красный штоф с белыми лилиями. Поверх него и в обрамлении больших окон шла изящная лепнина. В качестве декора здесь использовалось огромное количество зеркал в резных и массивных золоченых рамах. Зал освещали огромные роскошные люстры, бра и подсвечники. У стен стояли многочисленные античные скульптуры, статуэтки и другие декоративные предметы интерьера. Пол был выложен лакированным наборным паркетом, а на потолке красовалась изящная плафонная живопись. Да, в таких шикарных помещениях Егорову пока бывать не приходилось ни в той, ни в этой его жизни.
«Идут! Идут!» —
пронесся шепот, и пошло движение по всему большому, заполненному людьми приемному залу. Алексей стоял в самом его конце, в углу с правой стороны от парадного входа. Здесь было очень тесно. Весь обзор перед ним заслоняли трое высоких и тучных штаб-офицеров. С левого бока его подпирали, и время от времени на него высокомерно поглядывали два хлыща в гвардейской форме. Как видно, им вообще было непонятно присутствие здесь молодого офицера, столь низкого для этого приема ранга. И, обсуждая Егорова между собой в полголоса на французском, они уже, похоже, разобрали по косточкам и его самого, и его армейский парадный мундир. Позади Алексея стояло только трое господ в черном штатском, бывших, как видно, из местной валашской аристократии. Весь зал здесь был заполнен в основном мужчинами в военной форме. Впереди виднелось лишь несколько гражданских, как видно, из самых высоких чиновников дипломатического корпуса. Да присутствовало еще с десяток разодетых дам, по-видимому, из жен господ генералов или сановников. Оркестр, расположившийся в боковой нише, как видно, по сигналу распорядителя, торжественно ударил Преображенский марш. Под эту величественную музыку, родившуюся еще при Петре Батюшке, перед приглашенными вышел сам генерал-фельдмаршал со своей ближней свитой. Оркестр замер, и Румянцев громогласно на весь зал продекламировал:
«Слава всепресветлейшей, державнейшей, великой государыне-императрице, Божьей милости Екатерине Алексеевне, самодержице всероссийской и государыне нашей! Слава! Слава! Слава!»
отозвался сотнями голосов огромный зал.
«Наша армия утвердила знамя империи! На берегах Черного моря, Днестра и Дуная! В многочисленных больших и малых битвах османское войско было побеждено и теперь трепещет в ожидании прихода на Балканы храброго Росса!»
Несколько пафосно продолжил свою речь Петр Александрович. «Ну да, все как обычно. Мы самые сильные и храбрые. Враг дрожит и от нас бежит, а мы всех очень скоро и легко победим. Вот только нужно еще приложить немного усилия, и тогда все непременно будет хорошо, бла-бла-бла», — думал Лешка, не особо вслушиваясь в речь полководца. Перед глазами его сейчас стояли окровавленные бастионы Силистрии, груды тел умерших от болезней, сбрасываемых в глубокую траншею, а потом посыпаемых сверху известью. Густая грязь варны, по которой два солдатика-канонира, упираясь, тащат своего безрукого товарища. И этот последний залп с галеота дунаевца, уходившего с русским арьергардом на левый берег.
«Алла! Алла! Алла!» —
торжествующие кричат скачущие по берегу сипахи и палят в сторону судна.
«Отсалютуем османам на прощание!» — кричит Кунгурцев и разворачивает галеот бортом к берегу. «Канониры, дальние картечи, заряжай! Орудие товсь! Огонь!»
«Верноподданные нашей государыне-императрицы проявили высокое мужество и отвагу в боях с неприятелем. И сегодня я имею честь вручить императорские военные ордена святого великомученика и победоносца Георгия пятерым нашим героям. Этот орден, утвержденный императрицей самолично и только лишь 4 года назад как высшая награда за личную доблесть в бою, имеет свой особый статут».
И фельдмаршал, развернув свиток, торжественно зачитал.
«Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны не дают права быть пожалованным сим орденом. Но дается он и тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличали еще себя особливым каким мужественным поступком или подали мудрые и для нашей воинской службы полезные советы. Сей орден никогда не снимать, ибо заслугами он и приобретается».
10 барабанщиков ударили дружно церемониальный марш «Честь». Гарнист протрубил сигнал «Слушайте все», и к Румянцеву вышли 5 офицеров в мундирах лейб-гвардии с лежащими на малиновых бархатных подушечках наградами.
«Прошу выйти для награждения полковника Батурина Петра Ивановича. Сей доблестный офицер, находясь в составе 2-й дивизии генерал-поручика Салтыкова, примерно и храбро командовал Астраханским полком в кампаниях 1771 и 1773 годов. Участвовал в сражении при Альтынице и в поиске на Туртукай. Колонна Петра Ивановича сыграла решающую роль в майском сражении, нанеся удар по лагерю противника, а затем захватила и сам город, очистив его совершенно от войск неприятеля. На всем протяжении штурма полковник Батурин поступал с отличным мужеством и с храбростью».
Перед фельдмаршалом стоял крепкий, моложавый полковник. Румянцев обнял его легко за плечи и нацепил покрытый белой эмалью золотой крест на черно-желтой колодке на широкую грудь кавалера.
«По традиции матушка-императрица присвоила нашему герою следующий по табелю чин — бригадира».
Зал рукоплескал отважному командиру Астраханского полка.
«Ох, как удачно-то все у Петра Ивановича случилось! Наш человек, из измайловских лейб-гвардейцев он в армию вышел. Помню его, давно, еще в начале своей службы на разводах при дворцовых караулах, я с ним встречался.
Обсуждали награждение соседи слева.
«Полковник Михаил Николаевич Леонтьев! Под городом Браилов сей доблестный муж разбил неприятельскую конницу и принудил ее бежать в крепость. При осаде Силистрии атаковал неприятельский ретраншемент и выгнал из оного с немалым уроном оборонявшихся турок. Несмотря на тяжкое ранение, был до самого конца баталии в строю и действовал там с примерной храбростью», — зачитал из наградного свитка Румянцев.
«Хороший командир», — согласился в душе с этой наградой полковник Алешка. «Вместе с ним на горный редут Силистрии у османов забирали. Он еще своих пехотинцев строил на его северных скатах, чтобы атаку неприятеля штыками отбивать. Сам слабый от потери крови шатается, а перед шеренгой бодрится, стоит и кричит: „Не посрамим, братцы, русской славы! Не отдадим сей бастион врагу“», — вспоминал эпизод недавнего боя Егоров. «Хороший воин. По заслугам ему награда».
«Вот, и Леонтьев уже в бригадиры скаканул», —
вновь комментировали соседи. «Ну что, как только сухопутный кадетский корпус закончил, так его сразу же и в поручики произвели. Как-никак, он ведь сын генерал-аншефа Николая Михайловича Леонтьева. В родстве с Нарышкиными и Панинами состоит, и вообще я даже племянник Румянцева».
«А ты что, Серж, не знал?»
«Михаил Сергеевич Потемкин!» —
вызвал для награждения очередного кавалера фельдмаршал. «Ну все, теперь ему тут точно все его косточки обсосут», — подумал с усмешкой Лешка. «Как-никак, дальним родственникам Григория Александровича приходится. Того самого, чья звезда только-только начала стремительно разгораться в этом году в далеком столичном Санкт-Петербурге. Хотя, с другой стороны, этот награждаемый ведь тоже родом из лейб-гвардейцев, кавалергардов. Глядишь, может, все-таки и помилуют его».
«Секунд-майор Байков Василий Сергеевич, прошу вас для награждения!»
К центральному проходу из задних левых рядов протиснулся высокий крепкий мужчина в форме артиллерийского офицера.
«А этот пушкарь, сын полковника-то куда?» —
качали головой соседи.
«Он вот только в 68-м штык юнкера был произведен после окончания артиллерийского кадетского».
А Петр Алексеевич уже зачитывал его наградной лист.
«За проворное и искусное действие артиллерии во время поиска на Цимбру, наипаче же при деревне Изласе, когда кавалерия наша была подвержена опасности, отбив и поразив неприятеля, совершенно рассеял его. Для награждения приглашается...»
Генерал-фельдмаршал сделал небольшую паузу и затем начал быстро зачитывать из свитка.
«Капитан-поручик Егоров Алексей Петрович, командир отдельной особой роты главного квартирмейстерства армии, за личную храбрость в поисках при Туртука и Гурабалах, а также в сражениях при Силистрии и Кючук-Кайнарджи, за недопущение захвата неприятелем тела командира дивизии генерал-майора Вейсмана, а также знамени Шерванского пехотного полка, где он многожды ранен был, но однако же не уступил неприятелю и воодушевил наши войска на атаку».
Алексей сдвинулся влево. Два гвардейских хлыща во все глаза таращились на худенького молодого офицеришку в этом его неброском зеленом мундире и даже не думали уступать место для прохода. «Пардон, господа», — и, слегка ткнув локтем крайнего в поддых, он, проскакивая к проходу, разумеется, совершенно случайно наступил второму на всю его стопу, да еще и с проворотом каблука. «Извиняйте, господа, ежели кого вдруг зашиб случаем. Тесно здесь». А главнокомандующий уже дочитывал наградную реляцию, и Егоров, проскочив по центральному проходу зала, шагов за 6 от Румянцева, перешел уже на строевой шаг.
«Дум-дум-дум!» —
хлопнули подошвы сапог по расстеленной красной дорожке. «Ваше высокопревосходительство, капитан-поручик Егоров для награждения прибыл!» — На весь зал громко доложился егерь, вскинув руку к картузу.
«Вот это я понимаю, герой!»
— аж крякнул одобрительно пожилой полководец.
«Отрадно видеть в этом зале вот такого молодца!»
И его губы расплылись в широкой улыбке.
«Только ты, голубчик, уже не капитан-поручик, а господин капитан, да еще и со старшинством с переходом в следующий свой чин. Все, как и прописано в положении к сей высокой награде. Носи ее гордо, никогда не снимая».
И он приколол колодку на черно-желтой георгиевской ленте с золотым крестом к груди Егорова.
«Поздравляю тебя, господин капитан!»
«Благодарю покорно, ваше высокопревосходительство!» — кивнул с достоинством Лёшка. Резко развернулся, да так, что аж волчий хвост хлопнул по его картузу, и, приложив руку к головному убору, он громко на весь зал гаркнул.
«Служу России, матушке императрице!»
Бум-бум-бум! Как учили в Рязанке, три строевых яростных шага отхода, а потом уже обычными на свое место. Хлыщи при приближении егеря резко дернулись вправо и освободили ему удобное место прямо у прохода. И правильно, топтать теперь никого не нужно. Егоров с прищуром глянул на гвардейцев. Они мгновенно отвели от него свои взгляды и с каменными лицами принялись разглядывать затылки у впереди стоящих. Ну а прием продолжался далее. В качестве награды отличившимся военачальникам зачитывались высочайшие монаршие благоволения, объявлялось производство в новые чины от бригадира и старше, шло перечисление заслуг высшего командного звена армии и отличившихся в боях частей. Наконец, официальная часть приема подошла к концу, оркестр сыграл марш преображенцев и под барабанный бой фельдмаршал со свитой прошел в один из боковых залов. В большом приемном сразу все перемешалось. Приглашенные сбивались в группки и живо обсуждали последние новости. Алексей чувствовал себя здесь как не в своей тарелке. Промелькнуло среди толпы несколько знакомых лиц, но все они были из высокого начальства и имели в своих собеседниках таких же, как и они, по рангу, а то и гораздо повыше. Он подошел к стене, на которой были развешаны картины неизвестных ему французских и итальянских художников. Живопись Франции переживала сейчас время расцвета, и была представлена здесь множеством полотен, а владелец лучшего общественного заведения Бухареста, похоже, был большим знатоком современного изобразительного искусства. Алексей же в силу своей дремучести даже не мог отличить стиль рококо от барокко, или, скажем, того же ампира. Он просто ходил и любовался красотой. В полотнах живописцев в основном преобладали светлые оттенки. Розовые, голубые, светло-зеленые, зачастую в сочетании с золотом и серебром. Обращаясь к библейским и мифологическим сюжетам, художники создали нарядные, легкие и какие-то воздушные полотна, явно призванные услаждать самый изысканный вкус аристократической публики. Многие картины здесь были из пасторального жанра, изображая пастухов и пастушек, которые походили здесь не на реальных крестьян, а на переодетых в театральные костюмы дам и кавалеров. Возле одной из картин с изображением отдыхающего ручья богини-охотницы Дианы Лёшка задержался, разглядывая довольно симпатичную девицу с луком и стрелами в руках.
«Ну, конечно! Где же еще быть молодому егерю? Только там, где есть прекрасные дамы и оружие!» — услышал он за спиной.
Алексей повернулся. Перед ним стоял тот самый артиллерист, который награждался Георгием прямо перед ним.
«Капитан Егоров Алексей, ваше высокоблагородие!» — представился, как и положено в таких случаях, первым младший по званию. «Поздравляю вас с высокой наградой и с производством в очередное звание!»
«Премьер-майор Байков Василий, взаимно, Алексей, поздравляю тебя с кавалерством и с новым чином!» — сделал легкий поклон артиллерист.
«Экий ты ловкий братец! Так представился перед командующим, да лихо отмаршировал, что аж у меня дух захватило!
И правильно, знай наших, мы армейские не хуже гвардейских шаркунов. Коли нужно, так тоже можем строевые приемы показать. И это, давай на «ты», безо всяких там высокоблагородий. Будем вместе держаться, пока всякие там сиятельства нас не затоптали.
Хорошо, Василий, будем, — улыбнулся Лешка. Бравый простой артиллерист сразу же пришелся ему по душе.
«Господа, прошу вас пожаловать к столам!»
— громко выкрикнул распорядитель.
«Георгиевские кавалеры, их высокопревосходительство Петр Александрович ждет вас в золотом зале!»
«Ну что, пошли, Алексей, не робей, не будем заставлять командующего нас ждать!» Майор подмигнул Лёшке, оправил свой мундир и решительно по самой середине красной ковровой дорожки направился в сторону распорядителя. На его груди блестел новенький орден. Толпа, колыхаясь и звеня сотнями голосов, подалась в стороны, и кавалеры проследовали в главный банкетный зал. Он действительно был золотым. Все вокруг под светом множества свечей сверкало яркой позолотой. Были вызолочены двери, мебель, оконные и зеркальные рамы с их затейливой резьбой, огромная изразцовая печь, поддерживающая свод потолка колонны и даже сами стены. На паркетном полу из мореного и высветленного дуба стояли обеденные столы, драпированные скатертью и изящно украшенные лентами. За один из таких окаймленной ленты в георгиевские цвета офицеров и пригласили.
«Господа, хотел бы еще раз всех вас поздравить со вступлением в кавалерство!»
Командующий привстал со своего стола и поднял хрустальный бокал.
«С заслуженными наградами вас! И первый тост я предлагаю выпить за учредивший сей высокий и славный орден всемилостивейшую нашу государыню-матушку императрицу Екатерину Алексеевну! Ура ей!»
«Ура! Ура! Ура!»
раскатилось по залу. В руках у стоящего Лёшки как-то сам собой оказался высокий фужер с шампанским, и он, так же, как и все, выпил его до самой капли. Вокруг Алексея лежало и стояло множество столовых предметов. Одних только ложек, ножей и вилок самых всевозможных размеров здесь было около дюжины. Пользоваться всем этим он не умел. Из уроков застольного этикета, который ему давал в свое время француз-учитель, как видно и сам не очень-то сильный в этом, Алексей лишь помнил, что все приборы, что лежат справа, держат в правой руке, а те, что слева, соответственно, в левой. Что было, в общем-то, совершенно логично. Так что запоминаем, где какие лежат вилки с двумя, с тремя и с четырьмя зубцами. Ну и эти, блин, ножи. Раз, два, три, четыре. Про себя пересчитал их Лёшка. На его тарелку поставили модный ныне луковый суп с сыром и с крутонами, гренками. Алексей замер, выбирая, какую же ему выбрать ложку из трех представленных на столе, и скосил глаз на сидящего с левой стороны Байкова. Тот совершенно непринужденно уплетал свою порцию и, перехватив взгляд Егорова, подмигнул. «Не робей, егерь, никто на тебя здесь вообще не смотрит. Нужны мы с тобой генералам. У них, поди, и свой интерес здесь есть. Вкушай пищу так, как тебе самому удобно. Вон ту правую возьми». Улыбнулся он, кивая на столовые приборы Егорова. «Ага, хорошо тебе. Небось, в артиллерийском кадетском не только орудийную науку, но и всякие там столовые этикеты преподавали», — пробурчал Алексей. «Куда уж нам, вылезшим из дремучих поместий».
«Ох ты, какая осведомленность!» — усмехнулся майор.
«А знаешь историю про этот модный французский суп?» И после отрицательного кивка Егорова продолжил. «Говорят, его измыслил сам король Франции Людовик XV. Может, конечно, и брешут. Ну, да это неважно. В общем, король был на дальней охоте и заночевал как-то в своем охотничьем лесном домике. То ли дичь он не смог добыть, то ли у него настолько ленивая свита была, что совсем не позаботилась о своем монархе. Не знаю. Ясно здесь была одна, была уже глубокая ночь, а он был весьма голоден.
Готовой еды под рукой у него не было, и, пошарив в домике, он нашел лишь только несколько луковиц, немного масла, кусочек сыра, ну и, разумеется, шампанского. Куда же во Франции да без него? Ну, вот он смешал все найденные продукты вместе, отварил их, и вот так вот он и получился, этот новомодный нынче французский луковый суп. «Шампанское тоже?» — совершенно невинным голосом спросил Лёшка. «Чего тоже?» — не понял вопрос Василий. «Ну, он тоже намешал его вместе с луком и со всем прочим? Сам же вот только что сказал».
«Ну, а то как же? Француз же!»
Важно протянул артиллерист. Затем он замер, и они в голос вместе с Лёшкой громко на весь зал расхохотались.
«Господа! Господа!»
— укоризненно покачал головой сидящий за соседним столом напротив главный квартирмейстер Денисов, только что получивший чин генерал-майора. Байков с Лёшкой покраснели и сконфуженно опустили голову.
«Да брось ты, Иван Федорович, ребят молодые, кровь играет. Себя вон 20-летним вспомни!»
— вступился за офицеров Румянцев.
«Герои же, им сегодня все позволительно!»
И поднял очередной тост.
«Вот говорят, что молодость — это недостаток, который со временем проходит. Мне же хочется, чтобы время проходило, а этот недостаток оставался. Так выпьем же за всех мужчин с таким недостатком!»
И он протянул руку в сторону молодых кавалеров. «За молодых! За молодость! Чтобы путь тернистым у них не был!» — раздались голоса гостей. В голове у Алексея уже хорошо пошумливало. Как-никак, это уже был пятый тост. Но вот как было не выпить, когда к тебе приковано столько глаз, да еще и после тоста самого командующего? Ну, за молодость так за молодость.